Раздел 3. «Этот пещерный храм преподобному Савве указал сам Господь», — сказал игумен, когда они с Иоанном вышли из его кельи. Как-то раз ночью блаженный Савва вышел из своей пещеры, читая псалмы Давида. Вдруг к западу от Кедронского потока он увидел огненный столб, утвержденный на земле, вершиной же своей касающейся неба. Увидев это знамение, Савва возрадовался и пребывал в молитве до рассвета. Когда наступило утро, он со страхом и великой радостью взошел туда и увидел большую и удивительную пещеру, которая внутри имела вид Церкви Божией, ибо в этой пещере с восточной стороны находилось Богом созданное отделение со сводом. С северной стороны Савва нашел большой дом наподобие тех палат при церквах, где хранятся церковные вещи. С южной стороны он увидел солнечный свет. Эту пещеру Савва и приспособил под храм. Пока игумен рассказывал про пещерный храм, они к нему подошли. Рядом с пещерным храмом Иоанн увидел другой каменный храм, а между этими храмами находилась каменная гробница. Никодим подошел к ней и, поклонившись, поцеловал ее. Потом пояснил Иоанну, что здесь лежат честные мощи преподобного Саввы Освященного. Иоанн тоже с благоговением припал к раке с мощами. «О, преподобный Авва!» — молился Иоанн, прикладываясь к гробнице основателя Лавры. «Я, недостойный и грешный, прибегаю к твоей милости и прошу твоих святых молитв пред престолом Всевышнего. А еще прошу тебя, святый Савва, прими меня в твою святую обитель, которую ты создал во славу Божию и спасение душ многих чад твоих. И я, недостойный и грешный Иоанн, хочу быть в числе этих чад твоих, чтобы с ними едиными устами и единым сердцем взывать к Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Приложившись к гробнице, Иоанн последовал за игуменом в пещерный храм. В полумраке храма светились лампады, и в этом свете Иоанн увидел согбенные пред престолом, словно призрачные тени, аскетические фигуры монахов. Завидев игумена, они все поспешили к нему под благословение, припадая пред ним в земном поклоне. Затем старцы чинно встали в ряд, и взоры их устремились на Иоанна. Тот, немного оробев, по знаку игумена, подошел к старцам и совершил пред ними земной поклон. Никодим, обращаясь к монахам, сказал: «Братья мои, пред вами Иоанн, сын Сергия Мансура из Дамаска. Он пришел в нашу лавру, ища иноческого жития. Мы все с вами знаем достоинство этого славного в делах и вере мужа. Он тот, кто сумел защитить в своих письменах почитание святых икон. Теперь же достойный во всех отношениях муж готов пройти искус послушания под руководством одного из вас. Давайте же решим все вместе, кто из вас возьмет в свою келью Иоанна, чтоб он мог пройти весь испытательный срок и быть принятым в лавру, как это завещал нам великий боговидец Савва». Все старцы потупили свои взоры в землю и стояли с каким-то виноватым видом. Затянувшееся молчание пришлось прервать самому игумену. — Брат Пафнутий, говори ты. — Отец честный, боголюбезный наш игумен, я буду говорить правду. Не прогневись же на меня грешного и недостойного. Среди нас ты не найдешь ни одного способного учить того, кто учит целые государства и народы и обличает нечестие царей. Какой же из меня наставник будет, когда я родился в бедной хижине крестьянской, а он родился во дворце богатом? Я слова не смогу произнести пред ним, а не то чтобы учить чему». После этой речи старцы осмелели и заговорили. «Брат наш Пафнутий, тот хоть может говорить красиво, вот хоть бы как сейчас, а я совсем косноязычен и гугнив», — говорил сгорбленный, словно крюк, монах Нектарий. — Чему я научу ученого, такого как Иоанн, сын Сергия Мансура? Нет, не могу. Прости меня, отец игумен. Вслед за этим монахом стали отказываться и другие. Иоанн совсем растерялся от такого оборота дела и с беспокойством поглядывал на игумена. Никодим сердито насупился и уже ни на кого не глядел. Иоанн просительно посмотрел на старцев. Он заметил, что в то время как все монахи между собой перешептываются, обсуждая сложившуюся ситуацию, один из них стоит как бы особняком и внимательно смотрит на Иоанна. Иоанн тоже посмотрел на старца умоляющим взором. «Но хоть ты, старче, не откажись от меня, грешного!» Старец вдруг решительно шагнул вперед, его собратья сразу замолкли, а игумен поднял на старца вопросительный взгляд. — Что скажешь нам, брат Диодор? — Я возьму Иоанна из Дамаска под свое начало. При этих словах подвижника все облегченно вздохнули, в том числе и Иоанн. — Но только при одном непременном условии, — тут же добавил подвижник. — Кроме обычных правил для всех новоначальных, я хочу, чтобы Иоанн не имел в уме своем ничего мирского и хранил бы ум свой неприкосновенным и чистым от всякого суетного пристрастия и пустой гордыни, чтобы не хвалился своей мудростью и тем, чему научился, и не думал бы, что может постигнуть все в совершенстве до конца. Напротив, пусть знает, что помышления его немощны и разум может погрешить, а потому пусть лучше заботится о том, чтобы ум его просвещался Богом. — Что скажешь, Иоанн? — обратился игумен к Иоанну, довольный, что все благополучно разрешилось. — Что же я могу сказать, отец игумен? — радостно ответил Иоанн. — Я именно об этом мечтал все годы. — Но я еще не все сказал. Есть... — Главное условие, — перебил старец обрадованного Иоанна, — я возьму тебя при условии, что ты обещаешь никогда не писать никаких писем и прочих ученых трудов. Коли ты пришел в Лавру, чтобы стать монахом, навсегда оставь все бесплодные мечтания и сочинения ума. Пост, молитва и труд будут единственными твоими деланиями в монастыре. До сознания Иоанна не сразу дошел смысл сказанного старцем. А когда дошел, все внутри него похолодело, а потом его бросило в жар. Он растерянно улыбался, оглядывая всех стоящих, как бы ища в них поддержки. Монахи стояли в суровом молчании, ожидая, что ответит Иоанн. А он не знал, что ему отвечать. «Да и зачем я здесь?» — мелькнуло в его сознании. — Ведь я шел сюда именно ради того, от чего теперь требует меня отречься. Да возможно ли это? Может быть, я не так все понял? — Скажи мне, отец честной, на какое время ты даешь мне это правило? — дрожащим от волнения голосом спросил Иоанн. — Навсегда, на всю твою оставшуюся жизнь, — твердо произнес старец, глядя прямо в глаза Иоанна. — На всю жизнь! — как эхо повторил Иоанн, и тут же словно кто-то ему шепнул на ухо, надо сейчас просто уйти отсюда, и все. А вдруг Иоанн почувствовал такую слабость в ногах, что ему пришлось опуститься на колени. Он поднял свой взгляд на старца. Иоанн хотел сказать, что это послушание сверх его сил, но горло сдавило спазмы, и он не мог произнести даже слова. Иоанн только смотрел на старца, и взгляд его выражал мольбу. «Ты же знаешь, что дать этот обет для меня все равно, что умереть. Понимаешь ли ты это, отче Диодоре?» «Понимаю», — отвечали ему глаза старца. «Понимаю, а потому и даю этот обет. Ведь ты сюда пришел умереть для мира». Так умри, умри, чтоб возродиться к иной жизни. Какая же может быть жизнь, если вместе с этим обетом умрет моя душа», — говорили полные отчаяния глаза Иоанна. Но глаза старца, продолжавшие сурово взирать на совсем растерянного и подавленного горем Иоанна, говорили ему: «Кто сбережет душу, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради Христа, тот сбережет. Господь силен воскресить душу умершую ради Него», — отвечал ему взгляд старца. «Пусть будет, как ты сказал, преподобный Диодор», — наконец выдавил из себя осипшим голосом Иоанн. Старец подошел к коленопреклоненному Иоанну и протянул ему свою иссохшую костлявую руку. Иоанн взялся за эту руку, и она, несмотря на немощный вид старца, оказалась довольно-таки сильной, и эта сила передалась ему. Опираясь на руку старца, Иоанн встал. Ноги его плохо слушались и дрожали, но, превозмогая эту слабость, он побрел вслед за своим наставником.